Глава восьмая. Прогулки по ВВЦ. Система технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий, СОРМ, открывающая возможность съема служебной и личной информации, передаваемой и принимаемой любым пользователем интернета, была внедрена в начале 2001 года. Спецслужбы России получили уникальное средство перлюстрации электронной почты и получения данных о конкретных пользователях компьютерной техники. Конечно, существовали юридические ограничения на просмотр передаваемой по сети информации, да и криптографическая защита часто не позволяла желающим подсмотреть частную жизнь интернетчиков и скачать нужную им информацию. Однако для специалистов-электронщиков ФСБ никаких ограничений не существовало. Взламывать коды защиты компьютерных сетей они умели не хуже любого хакера-любителя. И если появлялась необходимость оперативной разработки подозреваемого в противоправной деятельности лица, СОРМ включалась независимо от того, есть на это разрешение компетентных органов или нет. Естественно, получив задание начальника управления, Ратников подключил к своей группе бригаду компьютерщиков майора Завьялова, и они накрыли колпаком СОРМ Всероссийский выставочный центр. Всего на территории ВВЦ располагалось 68 павильонов и около 30 вспомогательных объектов разного уровня сложности и необходимости, но лишь 23 из них имели компьютерные центры и были подсоединены к интернету, в том числе рабочие кабинеты гендиректора и его заместителей. Внедрившись в эти системы, спецы СОРМ установили круглосуточное дежурство в соответствии с целеполаганием задания, и уже на второй день Ратников получил пакет данных о деятельности всех хозяйственных служб ВВЦ. Однако Терентия интересовали только два человека – сам генеральный и его заместитель Халил Савагов, а также сведения о посещении ВВЦ девушками в возрасте от 16 до 20 лет. Выяснив места наиболее вероятных скоплений этих в высшей степени приятных объектов внимания, Ратников сориентировал своих орлов на поиски странного поведения мужчин относительно этих объектов и принялся составлять социально-математическую модель происходящих на ВВЦ исчезновений молодых девиц. К субботе к четырем пропавшим на территории центра девушкам добавилась еще одна. И стало ясно, что случайным стечением обстоятельств здесь не пахнет. На ВВЦ работала какая-то система похищения девушек, не допустившая пока ни одного промаха. Анализируя ситуацию, Ратников нашел лишь одну зацепку. Все пропавшие без вести девушки имели один и тот же возраст — 18 лет. Это ненамного сужало диапазон информационного поиска, но давало возможность оперативникам сосредоточить внимание на тех злачных местах ВВЦ, которые могли заинтересовать только таких юных посетительниц. Вероятных объектов набралось 17, не считая открытых площадок и торговых рядов и палаток. Среди этих строений ВВЦ оказался и павильон под номером 57, в котором нынешним летом располагался торгово-выставочный комплекс «Европейская мода». Не было ничего удивительного в том, что основную массу посетителей павильона составляли молодые девушки и женщины, в том числе совсем юные, 18-летние. Поскольку командовать группой и зданием управления было невозможно, Ратников загнал на ВВЦ к выводному кругу между 56-м и 47-м павильонами машину технического обеспечения и поселился в ней, подключившись к сети оперативной связи сотрудников, рассредоточившихся по огромной территории центра. Каждый из них имел спецрацию и слышал переговоры товарищей и указания начальства. Сидеть в металлической кабине, набитой аппаратурой, в летнюю жару было тяжело, несмотря на кондиционеры и наличие холодных напитков в баре. Но Ратников терпел, изредка вылезая из машины, с виду обыкновенной «Газели» с надписью «Продукты» на борту, чтобы размять мышцы. В 11 часов, когда он таким образом прогуливался по асфальту вдоль коробки 54-го павильона, рация заговорила голосом лейтенанта Славика: «Шеф, здесь начинается интересное представление. Не хочешь подойти?» «Что и где?» — коротко осведомился Терентий. «В 57-м на втором этаже организовали кастинг. Какая-то капитал-группа «Модус Вивенди» собирается снимать телефильм и отбирает девушек. Что характерно, требуются девушки с возрастом от 18 до 19 лет». Ратников размышлял недолго. «Иду? Ты где?» «Буду у аптеки на первом этаже. Где остальные? Обижаешь, командир. На местах, разумеется. Жора в двадцатке, Веня в 69-м. Там тоже наблюдается концентрация молодежи в связи с выставкой французского парфюма. Что-нибудь заметили?» «Пока нет, командир», — в один голос отозвались Жора Пучков и Веня Дорофеев. Терентий спрятал пенальчик рации в карман. Для работы на ВВЦ они были вынуждены взять рации, замаскированные под мобильные телефоны, так как человек с усиком микрофона у губ смотрелся бы в толпе специфически, как пастух в стаде. И мимо памятника «Востоку» зашагал к 57-му павильону, одному из самых больших на ВВЦ, где уже третий день проходила выставка-ярмарка европейской моды. Славик, одетый в джинсы и голубую рубашку с короткими рукавами, с эмблемой КВН на груди, ничем не выделялся из толпы. Впрочем, как и Терентий, одетый во все белое, плюс белая жилетка, последний писк моды. Этим летом было модно ходить в жилетках без пиджаков, даже вечерами в театры и рестораны. Одни обменялись рукопожатием, с улыбками похлопали друг друга по плечам, будто встретились здесь случайно. Со стороны они выглядели абсолютно обыденно, как и десятки и сотни других встречающихся молодых людей, и только опытный взгляд профессионального наблюдателя отметил бы их скупые движения, цепкие внимательные глаза и готовность действовать. Эти двое работали, в отличие от праздно шатающейся публики. Через центральный вход прошла группа молодых людей, расталкивая всех желающих попасть в павильон. Они все были одеты в серые костюмы с торчащими из карманов на груди усами антенн и вели себя с броской выразительностью. Это были телохранители какого-то крутого бизнесмена или же депутата Думы, вальяжно шагавшего в окружении своих шестерок с видом бога, уставшего от творения очередной вселенной. Охрана входа пропустила процессию, не спрашивая документов, и Славик сказал с философской индифферентностью: «Они живут, как хотят», — подумав, добавил: «А мы живем, как можем». «Не переживай», — усмехнулся Терентий, — «это типичный гжи».
«Кто?» — не понял лейтенант.
«Ты не читал «Час быка» Ефремова? Там у него бандиты и подобные этому надутому индюку люди называются гжи, коротко живущие».
«Метко», — согласился Славик. «Ну что, пойдем полюбуемся на цветник фигурок, ножек и сисек?»
Ратников покачал головой, оценивая сомнительную остроту, и Славик, заметив его жест, виновато улыбнулся. «Я без всякой задней мысли». «Ну, естественно», — проворчал Терентий, — «мысли у тебя были самые, что ни на есть, передние». Они поднялись на второй этаж здания и увидели толпу девушек самых разных возрастов, осаждающую вход в один из отгороженных боксов с плакатом «Модус Вивенди», кинокомпания Т-34. Ниже висело объявление: «Конкурс на участие в съемках телесериала «Сестра брата».» Ратников и Славик обменялись взглядами. «По-моему, чистейшей воды лажа», — заметил лейтенант. «Подойдем поближе. Там дежурят Федор и Анна. Может, запустим туда Анну?» «Мы уже подумали об этом, но охранник на входе, колоритный такой мужичок в черном, спросил возраст.
и Анечку не пустил. Да и выглядит она не на 18. Выход из бокса тут же? Нет, с другой стороны, сразу на лестницу и на улицу. Там дежурит Вадик. Ничего подозрительного не заметили. Пока все тихо. Сколько зашло народу, столько же и вышло. Терентий оглядел шумную толпу девиц и наткнулся на взгляд изумительно красивой шатенки с большими лучистыми серыми глазами. Она была в белом шелковом платье, чуть выше колен, с размытыми акварельно-цветочными композициями, вызывающими ощущение полета. Платье обтекало тело и подчеркивало достоинство фигуры. На ногах девушки красовались белые босоножки, в руках она держала серебристую сумочку. Лицо у нее было овальное, пунцовые губы исключительно четкого рисунка, сердечком улыбались. Прямой носик, брови крыльями, широкий лоб и длинные до талии волосы — в общем-то, все как у всех. И в то же время облик незнакомки так конкретно выражал вкус Терентия и его понимание слова «красота», что у него оборвалось дыхание, и в ушах поплыл звон, как от удара по затылку. «Ты чего, командир?» — покосился на него Славик, заметив изменившееся лицо Ратникова. «Там у двери, видишь, принцесса?» «Красивая девочка, согласен, стройненькая и не без прелестей, но тут и красивши были». Незнакомка с серыми глазами заметила красноречивый взгляд Терентия, вопросительно изогнула брови, но тут ее позвали, и она зашла в помещение, где проводился кастинг. Ратников опомнился. «Пошли!» «Куда?» «Посмотрим, как она выйдет». «Зачем?» «Там же Вадик на стреме. Сообщит, если обнаружит». «Пошли, я сказал». Славик посмотрел на потрясенное лицо капитана, понял его состояние и безропотно зашагал следом. Они вышли из павильона, обогнули здание и остановились на аллее, в тени тополей, поглядывая на простенькую белую дверь с крылечком, на которой висела табличка «Посторонним вход воспрещен». У крылечка скучал милиционер в летнем мундире, поигрывая резиновой дубинкой. Охрана здесь была выставлена не зря. Ушлые молодые люди запросто могли просочиться в павильон через служебные входы, будь они не закрыты на замок, чтобы не платить за входной билет. Чуть поодаль, у шеренги машин, маялся Вадик, лейтенант Вадим Шагурин, худой и вихрастый, в застиранных джинсах, похожий на бедного студента. Мимо проехал милицейский форт с двумя стражами порядка. Вообще на территории ВВЦ в связи с пропажами девушек был введен особый режим несения службы органами внутренних дел, и число мобильных патрулей, контролирующих территорию, увеличилось вчетверо. Но Ратников сомневался, что это даст положительный результат. Таинственные похитители девиц, если только они существовали в действительности, и если исчезновения не имели других причин, действовали до сих пор исключительно грамотно. «Бдят!» — кивнул Славик на машину коллег. «Ребятам не позавидуешь. Случись что, навешают всех собак и накажут. Ты слышал о вчерашнем мокром деле?» Ратников кивнул. В подмосковной Балашихе были жестоко убиты парень и девушка. Парню исполнилось всего 19 лет. Он был внуком председателя совета директоров нефтяной компании «Астойл». Его 20-летняя подруга была дочерью декана исторического факультета МГУ. За что их убили, было не совсем понятно. Подозревали, что из-за машины. Парень ездил на подаренном дедом японском внедорожнике «Акура», и машина эта исчезла. «Какой-то жуткий всплеск преступлений с летальным исходом», — продолжал Славик. «Причем режут и стреляют уже не бандиты бандитов, а нормальных людей, честных коммерсантов, артистов и даже издателей. А мы все обсуждаем, отменять мораторий на смертную казнь или нет. Конечно, отменять. Убийцы должны знать, что ответ будет адекватен. Секир башка!» Ратников промолчал. Он имел примерно такое же мнение, но думал в этот момент о другом. Дверь открылась, пропустила двух девушек. Одна казалась довольной и веселой, другая имела убитый горем вид. «Одной повезло», — с улыбкой кивнул на них Славик. Ратников снова промолчал, с нетерпением ожидая появления сероглазой красавицы, запавшей в душу. Однако он был на работе и продолжал автоматически сканировать пространство вокруг сферой служебного внимания. Он и заметил первым некое движение в пределах зоны видимости, сосредоточенное на той же самой двери с лениво прохаживающимся вдоль крылечка стражем порядка. Движение представляло собой, во-первых, появившийся и тихо подкативший к шеренге автомашин минивэн Митсубиси темно-вишневого цвета с темными стеклами. Во-вторых, двух мужчин в черном, жующих бутерброды и запивающих еду минералкой, не спускающих с двери глаз. Наконец, эти два разнородных, казалось бы, явления соединились. Один мужчина, молодой, с усиками и гривой черных волос, подошел к минивэну, задержался на мгновение у опустившегося стекла со стороны водителя и вернулся к напарнику. У Ратникова сработало чутье на событие. И он тихо сказал, почти не шевеля губами: «Внимание всем! Вижу фигурантов. Двое у поворота?» Тотчас же откликнулся Славик. Он тоже следил за обстановкой и бдительности не терял, несмотря на внешне беззаботный вид. «Плюс микроавтобус Митсубиси вишневого цвета. Вижу. Мне он тоже показался подозрительным. Ты думаешь? Разошлись. Ты с Вадиком берешь на себя микроавтобус, я этих чернорубашечников. Надо же, в такую жару вырядиться в черные штаны и рубахи с длинными рукавами». «Я пошел». Славик, широко улыбаясь, стукнул Терентия по плечу и зашагал к Вадику, который слышал все, о чем говорил командир группы. Терентий неторопливо двинулся в другую сторону, к перекрестку, вглядываясь в заросли кустарника и стараясь не выпустить из поля зрения двух клиентов в черном. И в это время отворилась дверь, и на крылечке появилась давешняя сероглазая незнакомка с изящной серебристой сумочкой через плечо. На лице у нее лежала печать задумчивости и легкого беспокойства, будто она получила какое-то безрадостное предложение. Хотя, по мнению Ратникова, устроители кастинга не могли не обратить внимания на такую красавицу и должны были пригласить ее сыграть в фильме главную роль. Девушка кинула взгляд на милиционера, у которого вдруг сработал мобильник, направилась мимо шеренги автомашин к асфальтовой дорожке, ведущей к соседнему павильону под номером 60, где располагалось хозяйство потребкооперации. Милиционер в это время поднес к уху телефон, сказал: «Сейчас проверю», и скрылся за дверью. Терентий быстро передвинулся к перекрестку аллей и приготовился, нагибаясь и делая вид, что завязывает шнурки на штиблетах. Интуиция его не подвела. Сероглаза обогнула стоявшие впритык машины, сделала еще несколько шагов, поравнялась с темно-вишневым микроавтобусом, и произошло то, чего подспудно ожидал Терентий, случайно или нет, но он странным образом оказался в самом эпицентре похищения, разработанного, скорее всего, слишком торопливо, без учета последствий, так как похитители не имели права начинать операцию в столь густонаселенном месте, чреватом внезапными свидетелями. Возможно, они надеялись на скорость проведения операции, а, возможно, их начальнику так понравилась претендентка на роль в фильме, что он решил рискнуть и не стал ждать более благоприятного случая. Как только ни о чем не подозревающая девушка оказалась в 2 метрах от микроавтобуса, двое мужчин в черных рубашках и брюках, жующих бутерброды, бросились к ней с такой скоростью, что не ожидавший от них такой прыти Ратников опоздал с рывком. Дальнейшие события разворачивались в течение нескольких секунд. Дверца салона микроавтобуса скользнула в сторону, как бы сама собой. Мужчина с усиками добежал до сероглазой красавицы первым и толкнул ее в плечо так, что она с тихим изумленным возгласом отлетела к открывшемуся входу в салон. Однако в то же мгновение навстречу мужчинам вывернулся подоспевший вовремя Вадик и удержал девушку за руку, поэтому протянувшиеся из салона руки не успели подхватить ее и втащить в микроавтобус. Рядом с водителем возник Славик с удостоверением в руке. «Спокойно, вы задержаны, руки на лобовое стекло». Одновременно с этим похитители догнал Ратников и сходу пнул второго мужика, постарше с курчавой бородой, в копчик, так что тот врезался в борт микроавтобуса и ошалело затряс головой. Но первый оказался половчее и попроворнее, и атаку Терентия буквально снял. То есть выкрутился в спирали из-под удара и метнулся внутрь салона Митсубиси. За ним с не меньшей быстротой впрыгнул второй похититель, получивший пинок в зад, а водитель, не обращая внимания на Славика, наводившего на него пистолет, с визгом шин рванул микроавтобус с места и погнал между павильонами в сторону Центра народной помощи «Благовест». Через несколько секунд он повернул налево и скрылся за углом здания хозяйственного управления ВВЦ. Славик было рванулся следом, но опомнился и вернулся к застывшей от изумления и неожиданности девушке. Вадик умчался к месту своего дежурства, работа еще не закончилась, надо было доводить дело до конца. Ратников уже передавал ориентировку на машину и ее пассажиров сотрудникам ДПС, понимая, что догнать похитителей не удастся, связался с машиной техобеспечения и только после этого спрятал рацию и повернулся к потрясенной незнакомке. «Все в порядке? Травм нет? Нет. Ой, спохватилась девушка, что здесь происходит? Кто вы?» Терентий посмотрел на Славика, и тот показал ей удостоверение сотрудника ФСБ. «Мы ловим преступников, похищающих девушек. Я Станислав Николаев. Это капитан Ратников Терентий Георгиевич. А вас как зовут?»
«Ира Хвостова. Я вас помню. Вы были там, на втором этаже, где проходил кастинг.
У вас хорошая память, Ира. Мы доставим вас домой, если не возражаете», — сдержанно сказал Терентий, хотя сопровождение девушки вовсе не входило в обязанности команды. Славик посмотрел на него с легким недоумением, но Терентий не обратил на это внимания. «На кастинге у вас спрашивали домашний адрес?»
«Спрашивали», — подтвердила Ира. «Телефон записали, адрес, где учусь. Спасибо за помощь, но я сама доберусь домой. А вы серьезно из милиции?»
«Мы сотрудники Федеральной службы безопасности. Эти люди хотели вас захватить, и зачем?»
«Этого мы пока не знаем. Но одной вам ходить по ВВЦ небезопасно. Какое-то время придется потерпеть наше присутствие. Ну, если это необходимо», — с сомнением пожала плечами девушка. «Можно я позвоню папе?»
«Можно. Кто он у вас?»
«Сотрудник МИДа. Дементий Романович Хвостов. А мама?»
«Маму зовут Надежда Петровна. Она руководит фирмой «Гермес», которая торгует спортивными костюмами и формой для футболистов. Но почему все-таки они хотели похитить именно меня?»
«Потому что вы красивая», — вырвалось у Ратникова, и он поспешил поправиться. «И вам 18 лет, что для них по каким-то причинам немаловажно, где вы учитесь».
Ирина покраснела под его взглядом, смущенно улыбнулась, но глаз не отвела. «На втором курсе иньяза.
Ничего не понимаю».
«Все в конце концов разъяснится», — успокоил ее Славик, с любопытством поглядывающий на командира. Вернулся Вадик. Кастинг закончился, как только уехали эти бандиты на Митсубиси. Аня с Федором зашли туда, а там только нанятые охранники, так называемые представители телекомпании Т-34 и сотрудники Модус Вивенди успели сбежать.
«Ищите.
Пытаемся».
«Что с микроавтобусом?» — связался Ратников с машиной техобеспечения. «Только что обнаружили темно-вишневый минивэн у здания фирмы «Ремстрой».
— доложил координатор связи Старлей Степан Савостин, недалеко от совхозной проходной. Внутри никого.
«Ушли гады», — покачал головой Славик. «Я иду туда, командир. Попробую поискать следы, подключу ребят Завьялова».
«Иди», — решил Ратников. «Остальные продолжают работать в соответствии с планом. Федор, займись выяснением фактажа по этой псевдотелекомпании Т-34 и добудь сведения о капитал-группе «Модус Вивенди».
«Понял, командир», — ответил рация.
«Вадик, отвези Ирину домой». Ратников с удовольствием сделал бы это сам, но покинуть территорию ВВЦ не имел права. «Возьми дежурную машину».
«Слушаюсь, командир».
Лейтенант посмотрел на девушку, еще не совсем пришедшую в себя. «Идемте, сударыня, не бойтесь, мы вас в обиду не дадим».
Ира бросила на Терентия нерешительный взгляд, заколебалась, но возражать все-таки не стала.
«Может быть, вы сами все папе расскажете? Объясните, чтобы не волновался».
«Хорошо»,
— кивнул Ратников, обрадовавшись возможности легально увидеться с понравившейся ему девушкой, но не подал вида. «Созвонимся, и я подъеду к вам вечером, а пока ничего никому не говорите. Договорились?»
Она кивнула, задержала на лице Терентия вопросительно небезразличный взгляд. В глубине ее глаз проскочила искорка понимания. Затем она отвернулась и зашагала прочь от места нападения, незамеченного практически никем из многочисленных посетителей ВВЦ. Вадик вскинул вверх сжатый кулак и поспешил за ней.
«Да», — протянул Славик, глядя им вслед, — «неужели врезался командир? Хотя, если честно, если бы не Валька, то и я бы не выдержал. Как говорится, женщина должна принадлежать тому, кто ее любит, особенно красивая женщина».
«Дурак!» — беззлобно буркнул Ратников. «Иди займись делом».
«Слушаюсь», — вытянулся лейтенант.
«Командир, мы тут кое-что любопытное отыскали», — сообщил по рации капитан Меладзе, обслуживающий СОРМ. «У зама гендиректора Савагова в корзине лежало отправленное кому-то письмо. Читаю. Хрис, забери девок. Адрес тот же».
Терентий встретил заинтересованный взгляд Славика, и обоим пришла на ум одна и та же мысль.